Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся, але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыне і на Гарадзеншыне атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчэнка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчэнка ўвесь чэрвень, увесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбізак кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаецца ў такіх выпадках палітычнае рашэнне, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй віне падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякі сертыфікаты трэба проста афармляць. Ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Усё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з атрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І ў гэтым сэнсе спадар Анішчэнка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё, і зноў вайна з поўным правам, мы перакрываем. Але спадар Анішчэнка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, што за дзіва?
Ну, я, во-первых, далёк ад аптымістычнай надзежды на то, што вайна закончылася. Вайна вообще, да, асобна з Расіяй і Беларусі, пачынаецца вне распісання. Вот, и значит, оно начнется именно 1 августа. Думаю, что было некоторым идеализмом, да, и некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписью Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто вся и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что каждая страна свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко — это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим казал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, фактично 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы повинны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог он, другие, что он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили обозвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война, початок и так далее, тут нема никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, а не на певный час. Вырашила неким чином свои страты уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Слава Богу, Минск так само ж ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навод справедливые российского боку, были выполнены. И Россия спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом между Россией и Беларусью.
Вадим уже казал про это еще одно вымерение конфликту, про еще одну подею, фактично, якая не отбылась. То, что подпись Александра Лукашенко, глядячи по всем, так и не з'явился под домовой АДКБ об створении супольных сил хуткого реагования. Нагадаю, что как раз у разгар молочной войны в червене Беларусь демонстративно отмовилась подписывать эту домову. Лукашенко не поехал в Москву на саммит АДКБ. Поскольку Минск по черзе повинен был старшиня в этой организации, то техничное старшинёвство взяла на себя Москва. И белорусский МЗС тогда выступил с заявой, что без подписи Беларуси домова юридично никчемная. Няма консенсусу, няма и погоднения. Але тут приспел неформальный саммит АДКБ в Киргизстане. И мы памятаем, что напередодні этой сустречи помощник российского президента Сергей Приходько публично заявил, что Москва чакае, что президент Беларуси в Киргизстане домову подпишет. А в отказ помощник белорусского президента Валентин Рыбаков потлумачил, что, я цитую, «Беларусь, як суверенная незалежная держава, сама будет вызначать, какие менавіта документы АДКБ, в какие термины подписывать». И, глядячи по всем, вызначила, что термины еще не соспели. Тут справа не только у тем, что не было официальных поведомлений про подписание, а сам контекст встречи. Лукашенко подчас саммита у Киргизстане не сустрелся с Медведевым. Россия так и засталась техничным старшинем АДКБ. Беларусь отмовилась выконывать свои законные полномоцтвы. Может, это, конечно, такие дипломатичные византийские умовности, але, на мой погляд, з их выникает, что конфликт протягивается, что Беларусь погоднение просила хуткого реагования не подписала. И чему? Ну, вось причина ж была молочная война, и она не была вычерпанная, Андрей.
На мой погляд, свечит только о том, что та причина, якая огучивалась, не уделала Беларуси в московском саммите АДКБ и отмова от подписания, отповедно, погоднения об коллективных силах худкого оперативного реагирования, это была только внешняя нагода. На самой справе, конечно, суперечности значительно больше стотные. Я наркую, что не обошлось тут без тиску российского боку на признание Беларуси незалежности Абхазии и Павневой Осетии. Можно, напевно, назвать еще несколько причин. Но главное то, что суперечности зараз соправды довольно мощно наши намеры и накерунки деятельности белорусского и российского керамиста в значной ступени разыходятся.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Мінск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Но ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натовские танки пойдут на Москву, значит, белорусы будут класться штабелями под эти танки. А тут высветляется, что как-то вот с танками-то и миновито с танками возникает проблема. Чому?
Питание ДКБ, питание военно-политического супрацовництва и военно-политической лояльности Беларуси до России, давайте так вызначим, что такое на самом собрании ДКБ. Белорусский бок ставит в якости закладника от поводенного России по иных фронтах. Вот там и подписи нема, что войны нема, что это выкористовывается. Что это выкористовывается у якості у тим ліку і певного політичного шантажу Москви, як усі там маневри на Заходньому фронті. При цьому Лукашенко їде на саміт, це правда. Він показував, що він відкритий, так сказати, на супрацовництво, а на яких умовах, які виключають, ну, певні економічні війни, певні ось речі, такі речі, коли російські чиновники починають заявляти, що там кому-то обридло вже бути президентом і так далі. Тобто, ну, Лукашенко показує, що на кону. І я тут ніяк із суперечності у його поводинах не бачу. Хочу просто прокоментувати то, що сказали мої колеги, і це зв'язано і з АДКБ, і з молочною війною, і з цими русско-російськими відносинами, на кон того, що вона може успикнути у будь-який момент. Ось зараз, ведете, не момент, ось зараз зусім не момент годовина грузино-абхазської війни на носу. На вось Росія отримувати шалцок від некого Лукашенки за це.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуска «Чому не почалася молочная война» и «Чому Лукашенко не подписал домову об силах худкого реагирования ДКБ».
Вадим, а як вы глядите, военное супрацовництво в двухбаковых отношениях при всех их складанностях была такой святарной коровой? Лукашенко без великих причин у ее не чапал. Чому зараз, вось, навод, коли война вычерпана, с коровами разобрались, а вот со священными вот отрымливается таким чином?
Прежде всего, насчет священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашенко всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Это поставки вооружений, обновления вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ДКБ, для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война, очень грамотно ее использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, которую он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорожают пытание в угле, какими правилами вызначаются двухбаковые отношения. И поводле каких правилов идут, вот, скажем, гэтые гандлёвые и не только гандлёвые войны. И тут навод право не у нашем с вами ставлении до белорусской влады, до российской влады, а вот просто пытание, поводле каких правилов. И так сдается, что подеи не совсем укладываются в такие простые схемы. Ну, вот скажем, можно себе уявить, что Россия ведет некую стратегию линию, каб экономично поставить Беларусь на колени, каб ажыццявіць свою экспансию, атрымать там салодкие кавалки белорусской уласности, например, те же молокозаводы. Ну, с белорусского гледжання эта политика мало симпатичная, небеспечная, але она зразумелая. Але вот где она? Вот хотели тиснуть, натиснули с молоком, а чому вот с первого жнивня не стали дотискать? И где война, якая повинна нібыто выникать из этой последовательной линии Москвы? И наоборот. Ну, вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы? Чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущая ведомой. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так, а теперь вот это придется признавать обеим сторонам, и как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы, но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрять, то побуджальные мотивы, я не заручаюсь, одни и те же весь период. А тактика и стратегия может меняться до супротивности, гнев, милости и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнение заховать Беларусь у своей сферы политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, то они застаются у Кремля. И они, разумеется, Кремлю. Не зрозуміло, якими методами политику ожитевлять, когда Беларусь это формально не следует державу, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без Кремля, когда там нема Варшавского пакту, а есть вот эти вот домовые, которые не дейничают. А у весь час отбывается, ну, процесс некого навучения, хотя и тоже бывает, что ничему не учат. 2007 год газовый конфликт, российские чиновники просто казались, что мы избираемся экономичными методами подпорядковывать Беларусь. Про год высветлилось, что их это не отлимливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько разов повторились. И это циклично все назаховывается. Инструмент, он довольно обмежованный, а по-другому, видите, ну, при всем рывательстве Лукашенко перед Россией, он выполняет полный геополитичный минимум, коли так можно сказать, який, ну, приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как давить ее уже концерт.
Андрей, ну вось Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Ну гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, те яны не меняются.
Ну, тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она, с одного боку, спробовала неким чином затягнуть у обдымки у свои, ну, данными коштами на газ, там, первую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не помню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто еще, хоть я, широко кажучи, не бачу, что они могут еще заробить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, якія.
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, ну, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа. І ўрэшце рэшт правілы ўсталёўваюцца не адной Москвой. Правілы ўсталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне. Вось у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці ўсталяваліся, ці ўсталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Покуль что я не бачу этого, скажем так. Я бачу те спробы Москвы досягнуть своих метов, и бачу спробы, и поспеховые спробы Минска не дозволить им этого зробить. Тем более, что Минск зараз користается полной подтримкой с другого боку, со стороны Евразвязу, и в полной ступени навод с боку лучших штатов. Поширились и мощности. Тому я не ведаю, какие могут быть еще иншие заходы. То, что мэты Кремля не изменились, в этом я цалком упэўнен. Стратегия, хутчэй за все, будет быть той же самой, тактика, магчыма, изменится. Про это кажутся, правда, некие российские политологи. Москва чакае, что уводит устрой обыходные нафты и газопроводы, про которые транспортуются энергоносбиты у Заходнюю Европу, которые зараз идут в Беларусь. И тогда, магчыма, появится больше можливості для утиску на нашу країну. Вот. І коли це справді відбудеться, тоді буде витримувати цей тиск значно більше. Ну, я маркую, що і білоруське керівництво це видатно розуміє і буде шукати некі способи, як зменшити цю погрозу. Хоча пошні виказування господара Мартынова не дають таких великих підстав для оптимізму, як ви, напевно, ведете, я скажу, що Беларусь будет рухаться на сустрач по заданиям, скажем так, Заходу, только в тех выпадках и в тех померах, которые она сама вызначит. Это не дает сподеванию на то, что на Заходе максимально довольно истотные взрухи. Тем не менее, можно быть уверенным, что змагание за незалежность своей влады, назовем это так, будет протягиваться. Вот насколько это отрывается в новых обставинах, которые мают быть про певный час, пока что сказать тяжко.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали оглядальник России.